Скажите, мили, положить на мили с
тревоги.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 13 марта 2025 год. Соответственно, 17 часов 7 минут. Мы сегодня будем говорить о перестройке. Это было 41 год назад. Михаил Горбачев пришел к власти в Советском Союзе, когда умер, соответственно, Константин Черненко. Был один генеральный секретарь. До этого было много генеральных секретарей. Соответственно, Леонид Брежнев, Юрий Андропов. Потом Константин Черненко. Недолго, говорят, 13 месяцев. А потом, соответственно, к власти пришел Михаил Горбачев. Потом были ускорения, перестройка, гласность. Потом Советского Союза не стало. Но тогда, когда это мы обсуждаем, было 41 год назад, соответственно, все... Что?
40 лет
назад. 40, да?
Конечно, 40.
Хорошо. Ну вот видите, то ли 40, то ли 41 год, но 40 лет назад. 40 лет назад умер Константин Черненко. Запутался я что-то в датах. Ну, это довольно давно было на самом деле. Кто нас поправляет? Меня поправляет. Историк Павел Кудюкин. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Историк и директор Фонда исторической памяти Александр Дюков.
Добрый вечер.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Параллельно следим за пробками в Москве. Четырехбальные пробки прямо сейчас. Отдельно особое внимание обращаем на пересечение, соответственно, Можайского шоссе и где там у нас метро Давыдково, Аминьевское шоссе. Там что-то совсем тяжелое в этом смысле. Не красного даже, а бордового цвета. И порядочная, километра по полтора пробка. В каждом направлении обращаем внимание на это. В целом 4 балла, потом 2 часа 5-бальных пробок. Ну и за новостями тоже следим. Послы Германии и Дании посетили МИД России, оказывается, в рамках рабочих контактов. Вот так вот, без подробностей. Теперь эти визиты, о которых мы уже тоже упоминали сегодня, комментируют в МИД Российской Федерации. Журналисты начали задавать вопрос, зачем датские и немецкие послы приехали на Смоленскую площадь. И вот ответ, это рабочие контакты. Следим за новостями. Вот еще, кстати, новое заявление Сергея Лаврова. У России, говорит, есть диалог с Рубио и Уолтсом. Они ведут себя нормально. Осмысливать их публичное заявление я не собираюсь. Это цитата с ленты агентства РИА Новости. Насколько я... Да, на ленте ТАСС тоже это как срочное сообщение. Теперь, значит, мы возвращаемся к теме, которую мы будем обсуждать сегодня в течение часа. Годовщина прихода к власти Михаила Горбачева. Ему было 54 года, еще раз напомню, на тот момент. Он заменял генеральных секретарей, которые приходили в сложном состоянии здоровья к власти. Ну, так, во всяком случае, говорят о Юрии Андропове и Константине Черненко. Леонид Брежнев в хорошем состоянии, конечно, приходил к власти, но он же 18 лет достаточно долго оставался генеральным секретарем. Это тоже надо понимать. Итак, взамен на людей, у которых было в биографии много лет, пришел человек помоложе, потом были ускорения, перестройка, игла. Но вопрос, а варианты были? Вот об этом мы попытаемся говорить. Гонка на лафетах, да, Виталий нам напоминает, как это все называлось. Григорий говорит, если бы Горбачев не устроил перестройка, то был бы генеральным секретарем до 30 августа 2022 года. Они ведь до смерти, или до смерти тогда у власти, как правило, оставались. Вот, собственно, первые сообщения начинают приходить через СМС-портал или через Телеграм. Ну, а теперь, соответственно, прямой эфир. Давайте. В Телеграм-канале «Радио говорит МСК», во-первых, у нас голосование. Мы задаем вам вопрос, на ваш взгляд, была ли у Советского Союза в середине 80-х альтернатива курсу Михаила Горбачева на перестройку? Тут без деталей, просто «да, была», «нет, не было», и я не уверен, ну, не знаю, была она или нет. Хорошо, 500 человек уже проголосовали. Обратите внимание, насколько активное голосование. Обычно подобного рода количество голосов мы достигаем где-то к середине обсуждения, а тут, видите, в первые несколько минут. Это можно было предсказать, но чтобы настолько активно. Давайте голосуем, присоединяйтесь. Павел Кудюкин, начнем с вас. Итак, тому, что сделал Горбачев. на тот момент. Была ли альтернатива? Я специально, кстати, перед нашей встречей посмотрел, как выбирали Горбачева. Там ведь никто против не выступал. Даже Лигачев сказал, что вариантов, кроме как Горбачев, нету.
Ну, на самом деле, в тот период Лигачев и Горбачев были вполне соратниками. Как бы там у них расхождения начались позже. Вот, но как бы по тем данным, которые есть, как бы что возможными альтернативными кандидатами могли бы быть либо Гришин, первый секретарь Московского городского комитета КПСС, либо Романов, соответственно, первый секретарь Ленинградского горкома. Вот. Но, как правило, такие вопросы в Политбюро решались и на ЦК, решались заранее, и альтернативы не выносились. То есть, как бы там кулуарно где-то обсуждалось, но в конечном счете остановились на кандидатуре Горбачева. Возможно, он воспринимался как кандидатура относительно компромиссная, ну, потому, поскольку и Гришин, и Романов на самом деле вызывали довольно много вопросов даже в номенклатуре по разным причинам. Вот. Но, по сути дела, когда мы увидели, что именно Горбачев является председателем комиссии по похоронам Черненко, когда выступил Громыко, предложив выбрать кандидатуру Горбачева, ну, в общем, все было ясно.
Ну вот. Да, тогда тот, кто руководил организацией похорон, по идее, да, становился
был кандидатом в генсеке.
К тому времени это уже было понятно.
Да. Ну, как бы, ну хорошо, традиция,
но тут, сказать, сложилась. Но вопрос-то, понимаете, про альтернативу не столько пофамильно. Ну, хорошо, выбрали бы Гришина или Романова, что-то бы по-другому пошло?
Ну, можно представить, что, вероятнее всего, пытались бы либо ничего не менять, ну, точнее говоря, ничего не менять по существу, но в какой-то мере продолжить курс Андропова на чисто внешнее закручивание гаек. Вот давайте укрепим в очередной раз дисциплину. Вот, но это просто тоже привело бы к краху, вероятнее всего, даже более жесткому и страшному, чем то, что мы видели в результате перестройки.
Объясните, а почему, на ваш взгляд, курс Андропова, к примеру, привел бы к краху, причем более серьезно?
Потому что он не решал накопившихся проблем, а проблемы накопившиеся были очень тяжелы, и, собственно, именно они заставили Горбачева пытаться что-то делать. Вот. Дело в том, что
советский... Пока вы говорите, Андрей, вот, например, пишет 908-й, так, без подробностей, а Горбачев просто продал страну.
Ну, как бы это один из мифов, который, знаете, очень легко объяснять вот такими вещами. Продал, заговор и так далее. Знаете, история гораздо более сложный и более интересный процесс. Горбачев, ну, мне пришлось как бы с ним все-таки довольно много общаться уже, правда, в нулевых годах. Знаете, не производил впечатление человека продающегося, скорее человека, который действительно искренне пытается учиться, это в его-то возрасте тогдашнем уже весьма изрядном, осмысливать происходящее, не всегда удачно. Наверное, ему не хватало общей такой, ну, гуманитарной культуры, несмотря на его юридическое образование и кандидатскую степень в экономике. Вот. Но он действительно пытался решить те проблемы, на которые наткнулось советское общество. А то, что оно находилось в глубоком кризисе, было ясно, ну, в общем-то, наверное, любому человеку, обладающему некоторой информацией и умеющему анализировать.
Но вы же согласитесь с тем, что Горбачев точно не закручивал гайки. А мы говорим о варианте закручивания гаек, и вы полагаете, что гайки закрутить было нельзя?
На какое-то время можно, но их сорвало бы. Просто сорвало бы. Дело в том, что мне удалось...
Что там раз... внешней политики, что-то такое. То есть в чем глубинная причина срыва этих гаек, если их закручивать?
Прежде всего, внутренняя экономика. Экономика шла к краху. Экономика шла просто к краху. Вот мне удалось в 84-м году ознакомиться с несколькими томами громадного прогноза социально-экономического развития СССР на 25 лет. Знаете, это был очень страшный прогноз. По сути дела, там предсказывали, что все начнет сыпаться.
В 84-м.
В 84-м году.
Историк Павел Кудюкин. Александр Дюков тоже историк и директор Фонда исторической памяти. Итак, на ваш взгляд, в 85-м году были какие-то альтернативы тому, что начал делать Горбачев?
Ну, если мы говорим про персональных альтернатив, то тут, конечно, никаких альтернатив не было.
Вот, а тут, подождите, еще вот 36-й вспоминает человека, которого на тот момент, когда называли фамилию Горбачева, по случайности не было. Щербицкого.
Щербицкого не было, но, например, тот же Романов, которого также называют как одного из кандидатов на пост генсека, был, и никак на это не повлияло. Действительно, решение принималось сильно заранее, до того заседания Политбюро, на котором, собственно, все единогласно назвали Горбачева, и... Ну, Щербицкий был из все-таки республиканской, из республиканской номенклатуры, и маловероятно, что представитель республики мог стать генсеком. Ну, немножко по-другому была выстроена ситуация. Конечно, в качестве альтернативы Романов, конечно, мог рассматриваться как альтернатива, в том числе по возрасту. Мы должны понимать, что возраст Горбачева 31-го года рождения, это был важный его позитивный...
Но он радикально моложе всех предыдущих руководителей.
Он радикально моложе, и главное, действительно, планировалось, что вот, ну, никто не хотел, чтобы снова через несколько лет, через 5 лет, через 6 лет снова выбирать генсек.
Ну, особенно учитывая, что в предыдущие годы они выбирали это чуть ли не каждый год.
Ну, я абсолютно согласен с Павлом о том, что дело-то, конечно, не в Горбачеве, да. Альтернатив Горбачеву в рамках Политбюро на тот момент не было, но даже если бы они и были, если бы мы увидели того же Романова в качестве генсека, то едва ли мы увидели что-нибудь принципиально отличающееся. Дело в том, что действительно... Проблема была в экономике, и проблемы были серьезные. Проблемы заключались в том, что при Леониде Ильиче Брежневе государство взяло на себя такого уровня социальные обязательства, которые государственный бюджет просто не выдерживал. Ну вот, мы все знаем, что люди наши, да, значит, в России, в Советском Союзе, они лучше всего, конечно, жили при Леониде Ильиче. Ну и правда, и потом было много хуже. Но...
Ну, подождите, при Леониде Ильиче уже, я помню, дефицит товаров.
Дефицит был, а почему он возникал, да?
То есть у людей было слишком много денег?
Да. Мы при Леониде Ильиче постоянно повышались зарплаты, пенсии, денежная масса у населения становилась все больше, а то, что на это деньги могли купить, ну, здесь... не увеличилось промышленное производство принципиально, так же, как увеличилась денежная масса. А кроме того, по политическим соображениям удерживались цены на первичные продукты питания. Если мы посмотрим на то, сколько продавался в официальной торговле хлеб или, условно говоря, говядина, то мы увидим, что здесь существовала просто гигантская дыра для бюджета. Уже в 1970 году государство тратило на производство, допустим, говядины 80% больше, чем продавало его.
А к 86-му... То есть продукты продавались еще и в убыток?
Продукты продавались в убыток, конечно. Потому что нужно было держать, потому что все помнили Новочеркасск, все помнили вот этот вот...
Новочеркасск это
62-й.
62-й,
да, 62-й. Извините, да. Значит, все помнили Новочеркасск, все помнили вот это массовое недовольство, и было такой консенсус, что необходимо поддерживать определенный уровень цен на ключевые продукты питания.
Хорошо, тогда вернемся к тому, что мы уже с Павлом Кудюкиным обсуждали, точнее, к возражениям наших слушателей, которые говорят о том, что совершенно непонятно, почему бы не сработало закручивание гаек, наведение порядка.
Понимаете, вот я не согласен с тем, что главное в деятельности Андропова было именно закручивание гаек. Да, гайки действительно закручивались, но помимо этого проводился так называемый экономический эксперимент по тому, как нам наладить вот это самое промпроизводство, как нам добиться того, чтобы, может быть, сами предприятия вкладывались в инфраструктуру, делали капитальные вложения, и уже при Андропове и при Черненко за два года этого экономического эксперимента он полностью провалился. То есть, в принципе, и при Андропове, и при Черненко попытались идти, на самом деле, в том же направлении, что потом более радикально пошел Горбачев. Горбачев к экономическому эксперименту, который проводил Андропов, он привязал еще вычитанную им из ленинских трудов идею о рабочем контроле. Ну, эта идея о рабочем контроле, она и при Ленине-то, в общем, не работала, а при Горбачеве она почему-то тоже не сработала. Ну, вот мы говорили уже о том, что Горбачев, он, в общем, человек, который вырос в определенном идеологическом поле. Да, и он не видел, какие вещи за пределами этого идеологического поля. Он понимал, что что-то происходит не так. Все это понимали, экономисты это понимали, в Политбюро это понимали, пытались что-то делать. Как это сделать? Экономисты ответа на то, что делать, как выйти из этой ямы, не давали. Тогда, значит, Горбачев припал к трудам основоположника, ведь основоположник все правильно говорил, так его учили еще на юрфаке МГУ. Ну вот он припал к ним, пытался делать как основоположник. Ну, тоже как-то не особо получилось.
То есть, по рецептам Ленина реально пытался действовать.
Ну, в общем, да, если мы посмотрим...
Хорошо. Ладно. Да, некоторая попытка неонепа.
Ну, такая, вот это отдельная история. Значит, смотрите, тут у нас... Кто у нас пишет? Я вот хотел найти. Про закручивание гаек довольно много пишут. Горбачев неправильно боролся с алкоголем, пишет Александр 656. Все-таки тут у нас люди вспоминают еще как вариант возможного движения реформы Косыгина, которые не заработали при Косыгине. Косыгин, напомню, умер в 80-м году. По сути, смерть Косыгина начала эту самую гонку на лафетах, об окончании которой мы говорим, но все-таки вот до сих пор, видите, люди пишут о том, что а ведь были какие-то реформы Косыгина, которые могли бы быть эффективными. Почему их не было, Павел Кудюкин?
Ну, смотрите, действительно, 65-й год давал некоторую надежду на действительно решение, по крайней мере, некоторых из серьезных
экономических... Напомню, это приход к власти Брежнева. 64-й, ну,
да,
это
да,
приход,
да? Октябрь 64-й, это приход к власти Брежнева. А в 65-м году было принято постановление как бы о новых методах управления в промышленности и строительстве. И был еще мартовский пленум того 65-го года о сельском хозяйстве.
Вот. Ну, как у Горбачева майский, да, был потом пленум.
Да, но при этом должен сказать, что реформа-то начала готовиться существенно раньше. Вот у меня как раз дипломная работа была по идеологической подготовке вот этой хозяйственной реформы. Я как бы анализировал все эти дискуссии экономистов, начиная с конца 50-х годов, и реформа не родилась, как там Афина из головы Зевса, она была
из
подготовлена. Да. Но при этом она была очень половинчата, и отчасти эта половинчатость была связана с вполне объективными особенностями советской экономики.
Так, подождите, вы должны тогда уточнить, так реформы Косыгина все-таки были, потому что, насколько я понимаю, люди предполагают, что были какие-то предложения по реформам, нет, которые не приняли.
Нет, были. Были действия, как бы говорю, достаточно половинчатые, которые, кстати, дали довольно краткосрочный эффект. По крайней мере, восьмая пятилетка была, наверное, одной из лучших пятилеток за советскую историю по своим результатам. И как раз то, что вот Александр упоминал про благосостояние в брежневские годы, в значительной мере было тоже результатом этой реформы. Пусть половинчатой, говорю, да, не полной, но тем не менее. То есть, но она захлебнулась. В 79-м году было очередное постановление ЦК КПСС по совершенствованию хозяйственного механизма, повтор примерно тех же идей, которые были в 65-м году, и опять-таки все это ушло в песок. Здесь, конечно, много было причин. Одна из причин очень серьезная – пошли нефтедоллары.
Отдельно пишут, кстати, что вообще Косыгин и подсадил на эти нефтедоллары.
Ну, как бы да, это был простой путь. Ну, вот, потому что Косыгин, реформа тяжело, сложно, риск социальных последствий достаточно неблагоприятных. Вот поскольку серьезное проведение реформ могло привести, скажем, к освобождению работников,
ну, а тут хорошие
решать
деньги,
проблему,
хорошо,
потенциальной,
Павел Кудюкин,
безработицы.
Александр Дюков, про Косыгина.
Ну, про Косыгина я уже говорил, про эксперимент Андроповский экономический, да, но это же было фактически издание косыгинских реформ, немножечко исправленное, да, 2.0. И вот у нас есть...
Ну, подождите, то есть вы хотите сказать, есть... возвращаясь к тому, что говорил Павел Кудюкин, что вот была какая-то одна единственная история, в 65-м году пришел Брежнев, появились реформы Косыгина, их начали пытаться реализовывать, потом не получилось, добавили нефтедоллар, продолжают пытаться, потом умирают, потом приходит Андропов, опять пытаются эти реформы, вариантов нет вообще.
Понимаете, здесь дело даже не в том, что нет вариантов, здесь дело в том, что с разницей в 20 лет пытались проводить, ну, примерно одно и то же. И в обоих случаях столкнулись с тем, что результатов это должных, таких, каких хотелось, не дает. Если мы посмотрим, значит, как Госплан делал планирование еще при Андропове на период до 2000 года, да, то мы увидим, что давали-то они прогноз, очень нехороший прогноз был о том, что у нас будет рост экономики где-то 1.5%, ну, максимум 2, если мы натянем, да, за этот процесс, за это время. И никакие экономические эксперименты и косыгинские реформы, они ситуацию не изменяли. Ну, в Политбюро были, конечно, недовольны, значит, сказали, что нужно что-то делать, нужно другой прогноз. В Госплане немножечко уперлись, тогда решили, что, значит, вот, экономические меры вот 1.5%, а еще 1% мы, значит, достигнем благодаря тому, что у нас будет интенсификация производства. Это писал, если мне не изменяет память, это им Ясин написал тогда.
Интенсификация тоже хорошее слово из тех времен. Так, коротко ответьте, пожалуйста. Значит, во-первых, от 724-го и тот и другой вопрос, но хороший вопрос. Когда Горбачева выбирали, это был выбор под программу какого-то конкретного человека или программы это в данном... Ну, то есть, не было такого, что там Горбачев рассказал свою программу, у Романова своя программа, у Щербицкого третья программа, или нет, это выбор между фамилиями?
Выбор между личностями, да, конечно, поскольку то, что не было программы, легко видно из того, какие шарахания происходили в годы перестройки.
Александр Дюков соглашается.
Программы ни у кого не было. Ни у Романова, ни у Щербицкого, ни у Горбачева, конечно, не было.
Так, тогда следующий вопрос. А вот все то, что вы описываете, это потому, что у них не было достоверной информации о состоянии страны?
В том числе, но и не единственное. Понимаете, просто экономическая модель, которая могла работать на стадиях ранней индустриализации, вот эта вот ориентация на чисто количественный рост, как бы там капиталовложения без учета отдачи от этих капиталовложений, она перестала работать уже к середине 50-х годов. Вот, с чего и начинаются эти шарахания с реформами. Переход на совнархозы в 57-м году, в 62-м году укрупнение совнархозов, в 65-м году
Косыгинская реформа. В вашей картине тогда получается хороший вопрос. То есть при Сталине все работало, а потом сломалось?
Ну, как бы оно работало по многим причинам. Потому что, кстати, еще было то, что в свое время Гавриил Попов назвал подсистемой страха. Знаете, террор
значит,
на этой
надо,
стадии.
Значит, подкрутить гайки и заработает.
Знаете, в примитивной экономике, которая была экономика до 50-х годов, работала тоже не очень хорошо. И крайне, с крайне большими издержками.
Угу. Павел Кудюкин, Александр Дюков, полминуты буквально. То есть у них не было информации о состоянии страны, они не могли...
Информация у них была, и наоборот, они как раз понимали, что происходит нехорошее. А вот рецепты, как с этим нехорошим справиться, вот таких рецептов-то как раз у них и не было.
И где взять, они не знали, получается.
А никто не давал таких рецептов.
Павел Кудюкин, историк, Александр Дюков, историк и директор фонда «Историческая память». Это программа «Своя правда». Сегодня мы оцениваем ваши отношения к тому, были ли какие-то варианты, когда 40 лет назад к власти в Советском Союзе, тогда еще в Советском Союзе, пришел Михаил Горбачев. А мог он что-то по-другому делать? Уже почти 1400 голосов. Была ли альтернатива курсу Михаила Горбачева на перестройку? Да, нет, не знаю. Тут все очень просто. С голосованием. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня четверг, 13 марта, сейчас 17:36. В программе «Своя правда» мы сегодня пытаемся разобраться, были ли альтернативы у того, что произошло после того, как 40 лет назад к власти в Советском Союзе пришел новый генеральный секретарь, молодой по тем временам, 54-летний Михаил Горбачев. Были ли у него альтернативы или тот путь, который он выбрал, был единственно возможным? Вот это наш спор на сегодня. Здесь историк Павел Кудюкин и историк и директор Фонда исторической памяти Александр Дюков. Параллельно пробки, 5 баллов прямо сейчас. Нам обещали 5 баллов только в 6 вечера, но, видите, с опережением. Сегодня 5-бальные пробки дальше по прогнозам в течение 2 часов в 6 и в 7 вечера. Теперь срочные сообщения. Давайте посмотрим, что у нас в эти минуты. Пашинян назвал важным событием согласование проекта мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом пишет агентство ТАСС. Теперь МИД Российской Федерации продолжает активность. В стоп-лист Москвы включены представители Совета Европы, которые отметились антироссийской активностью. МИД Российской Федерации и тут же. Враждебные акции против России не останутся без ответа. Москва продолжит отстаивать свои национальные интересы. Тоже МИД Российской Федерации. Ну, а это по поводу того, что это будет какой-то ответ на 16-й пакет санкций. Это становится понятным из других срочных сообщений, которые в эти минуты приходят. Так, возвращаемся к обсуждению, возвращаемся к голосованию. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Соответственно, была ли у Советского Союза в середине 80-х альтернатива курсу Михаила Горбачева на перестройку? В эти дни 40 лет, как Горбачев пришел к власти в Советском Союзе. Значит, много сообщений, которые приходят. Западные ребята просто обманули ставропольского чудака. 674.
Обманули, конечно. Вот, потому что, ну, если мы говорим о внешней политике...
Это Александр Дюков.
Да, если мы говорим о внешней политике Горбачева, то Горбачев исходил из, опять-таки, такого представления о стране розовых пони, где вот если мы с открытыми объятиями бросимся к этим людям, значит, мы решим все имеющиеся у нас проблемы. Ну, выяснилось, что все-таки международные отношения – это не страна розовых пони, что там волки зайчиков едят, и все получилось, как получилось. Ну, да, ну, так вот воспитан человек был в таких вот прекраснодушных иллюзиях.
Но мы еще раз не по поводу того, вот обманули или не обманули Горбачева. Мы сейчас по поводу того, а варианты-то какие были. Ну, хорошо, если мы представим себе ситуацию, это вы что, предлагаете вариант, надо было так сделать, чтобы Горбачева не обманули.
Это двусторонняя история. Нет, если мы говорим о внешней политике, ну, это не имеет отношения, на самом деле, принципиального к Советскому Союзу, к его экономическим проблемам, к его последующему распаду.
Внешняя политика не имеет отношения, Афганистан, санкции.
Нет, Советский Союз распался не из-за того, что какие-то были суперсанкции, из-за того, что резко все посыпалось, экономика сыпалась уже постепенно до того, сам распад Советского Союза был не директивно продиктован какими-то внешними силами, а он прошел по границам национальных республик, которые были созданы еще в 1922 году, тоже не какими-то западными странами.
Подождите, но это было позже, то есть это было заложено в том курсе, который выбрал Горбачев 40 лет назад.
Горбачев выбрал определенно. Во-первых, Горбачев не выбрал, у него не было изначально курса, которому он бы следовал, да, программы. То есть вот Горбачев пришел, и у него есть программа. Мы делаем так. Нет, Горбачев пришел.
Это такая сиюминутная политика.
Горбачев проводил, конечно, сиюминутную политику. Сначала он попытался провести ускорение. То есть вот мы, значит, немножечко подкрутим гаечки. Кстати говоря, если мы говорим о подкручивании гаек и репрессивных моментах, то в первые годы своей деятельности как раз Горбачев вполне продолжил андроповскую линию по борьбе с партноменклатурой, которая, в общем, действительно много чего делала. И узбекское дело, да, значит, еще...
И с нетрудовыми доходами.
И с нетрудовыми доходами.
Кстати, точно.
То есть, на самом деле, мы, если мы смотрим, допустим, первый год Горбачева 85-86, то мы увидим, что как раз он гаечки-то пытался завинчивать. Вот. И это был одним из способов провозглашавшегося им ускорения. Потом стало ясно, что ускорение не получается. Тогда Горбачев сменил свой план, вместо плана А, да, значит, в ход пошел план Б, теперь это была уже перестройка. Перестройка заключалась в том, что если мы раскрепостим, значит, наше население, да, то оно, как сознательный человек, как сознательные люди, социалисты, коммунисты, они все отрегулируют. Хорошо, сами.
Давайте, работает невидимая рука. Не будем затягивать, можно про 40-летней давности особенно, можно много говорить, но как альтернатива, вот роман 598-й, а что вот то, как жили страны Восточной Европы, это не могло быть альтернативой для Советского Союза?
А на самом деле, как бы это не альтернатива, это примерно то же, но в чуть более благоприятных условиях. В том числе и за счет того, что, скажем, энергоресурсы в Центрально-Восточную Европу поставлялись не по ценам мирового рынка из Советского Союза, а по специальным ценам. Вот. Ну и плюс,
да, то есть по этой системе можно работать, если у тебя будет еще какой-то большей
советский. Внешняя подпитка, да, плюс... Как бы у них были гораздо меньше оборонные расходы, чем у Советского Союза, опять-таки благодаря тому, что Советский Союз обеспечивал и ядерный зонтик, и как бы мощные сухопутные силы.
Ну, но... и все-таки у них, если мы опять возвращаемся к экономике, у них все-таки не было вот такой вот плановой вертикали, да, значит, у них существовал определенный сектор, значит, коммерческий, не все было плановое, да, значит, и, ну, это, конечно...
Так, а почему нельзя было вот Горбачев, почему не мог сделать, кто-то из слушателей уже написал такой НЭП для малого и среднего бизнеса, при том оставляя за государством то, что важно?
НЭП... Была такая попытка. Как раз конец 86-го года это закон об индивидуальной трудовой деятельности и закон о кооперативах. Вот это та самая попытка. Другой вопрос. Да, и кроме того, на самом деле уже в 86-м году начинается такая, ну, как бы подготовка к ползучей приватизации. Так сказать, вот недооцениваемый момент – это создание центров научно-технического творчества молодежи, которые,
из которых потом выросло,
да,
много чего.
Которые дали многим возможность для первоначального накопления капитала, как бы, так же, как, кстати, кооперативы, которые очень часто создавались при госпредприятиях и выступали таким мощным каналом перекачки общественных средств в частные карманы.
Так, про вот восточный... Именно, вот да. Я просто перебью. Вот, да, это конечно. Вот очень важный момент, потому что действительно вот вся эта кооперация, значит, и создание вот этих центров, которые, значит, должны были вроде как работать, да, и, значит, решать проблемы со снабжением населения и так далее, они фактически превращались в такого паразита, который на большом теле плановая экономика, который нам наоборот, ресурсы из плановой экономики выкачивал. Если мы говорим о НЭПе, который случился после гражданской войны, НЭП случился на руинах. Да, вот ничего не было, были одни руины. Когда были попытки вот этого вот раскрепощения неонепа Горбачевского, это, извините, была другая ситуация. Это была ситуация, когда любой рационально, значит, рациональный пользователь, создавая кооператив, да, он из соответствующего предприятия начинал сосать то или иное, и, соответственно, действительно то было... То
есть, когда государственное предприятие начинает работать на тебя лично.
Да,
именно так. Смотрите, еще вопрос. Значит, кто это, по-моему, 674-й написал, как вариант альтернативы. Ну, ладно, не Восточная Европа, а Китай.
А вот смотрите, как раз это... Я ждал этого вопроса.
Ну, понятно.
Нет, дело в том,
правда, что... тут написано, что Китай – это социалистическая страна, тут тоже вопрос отдельный.
Большой вопрос. Ну, на самом деле, я считаю, что и в СССР был не социализм, но это отдельная теоретическая проблема, как бы, которая не совсем относится к тому, что мы обсуждаем. Дело в том, что китайские реформы, Дэн Сяопиновские, имели опоры примерно те же, что и НЭП 20-х годов. Мощная подушка крестьянских хозяйств. Это первый момент, что отличало Китай от Советского Союза середины 80-х годов. У нас этого крестьянства за счет перераспределения, которому можно было дать некоторую свободу, и за счет этого обеспечить там и накормить население, в Китае решили эту проблему. Как бы от голода, там, раскрепостив сельское хозяйство, как бы они смогли население
так, начать. А что кормить? Мешало у нас взять, к примеру, в 85-м, тем более, что там были аграрные вопросы, и раскрепостить?
А уже некому было работать, по сути дела.
Немножечко по-другому, немножко не согласен, потому что на самом деле...
Да, Виталий вообще пишет, что у Дэн Сяопина были американские инвесторы.
Ну, это было определенное такое, да. Было, но помимо этого есть, значит, один важный момент. Дело в том, что в Китае при Дэн Сяопине все-таки труд вот тех самых крестьян и, в принципе, массовый труд, он был дешев. Да, в Советском Союзе он был уже существенно дороже. То есть, если Дэн Сяопин мог, значит, чего-то раскрепощать, значит, опираться на эти массы, значит, и их труд, он, в общем, стоил не очень много, и поэтому прибыль от этого шла большая, то в случае с Советским Союзом такого уже не было. Советский человек уже находился на другом уровне. Вот если бы это было в 20-е, в 30-е годы, когда тоже труд был массовый, очень дешевый.
То есть китайский путь не альтернатива к 85-му.
И там есть еще один момент, который тоже недооценивается. Состояние госаппарата. Вот дело в том, что парадоксальным образом Дэн Сяопиновским реформам очень помогла великая культурная пролетарская революция, которая сильно дисциплинировала бюрократию. Она была напугана до ужаса. И, в общем,
и опять мы возвращаемся к закручиванию гаек.
Это не совсем закручивание гаек.
Нет, уже 37-й год.
Это как бы действие снизу во многом инициировано. Вот огонь по штабам. Кстати, Горбачев как бы в очень мягкой, робкой форме пытался это сделать в начале 87-го года. Январский пленум 87-го года. Механизм торможения, чтобы его преодолеть, нужна инициатива снизу.
Так, теперь, значит, еще одно. Короткий комментарий и 12 минут до окончания голосования, а нам надо, чтобы слушатели еще выступили. Значит, прокомментируйте. 123-й. Альтернатива всегда и везде есть, но такого краснобая, как Горбачев, в верхах не было, и мастодонты из ЦК КПСС попали под ложное обаяние ставропольского выскочки и популиста, приняв его красноречие за интеллектуальность. Не будем комментировать оценочные суждения, но все-таки, то есть... по-другому, они не поняли. Можно было по-другому, но они не поняли, куда их ведут.
Дело в том, что не было серьезных альтернативных предложений программного характера. Вот дело в том, что да, как бы вот это очень интересный вопрос вообще об альтернативности в истории. Альтернативы бывают не всегда, они появляются время от времени. Да, как бы вот вторая половина 80-х годов были периодом альтернатив. Но альтернативы не были предложены, потому что их не было в обществе. Вот действительно, как бы мы плохо понимали наше общество, что в нем происходит, и, соответственно, никто не мог дать работающих альтернатив.
Но чуть выше вы сказали, что там не могло быть альтернатив, потому что рассматривали не столько программы, сколько конкретных людей.
Нет, еще раз, альтернативы объективно, вот как бы, вот некая развилка или разводье, если угодно.
Ну, вот, допустим, мы представим, что приходит, условно говоря, какой-нибудь анти-Горбачев, который не краснобай, да, ну, который да. Вот такой вот человек, который, я не знаю, в промышленности, а не в сельском хозяйстве изначально специализировался. Нет, ну,
когда его выбирали, там говорили, что у него уже есть опыт и
в экономике. Ну, у него сельского хозяйства все-таки опыт, да, значит, и вот этот вот человек, он что делает, да, давайте мы представим. Ну, допустим, он закрутит гайки, да. Горбачев тоже пытался закрутить гайки.
Ну, просто значит, Горбачев оказался слаб, а он бы смог.
Ну, допустим, он закрутил гайки. Экономика, на экономику это никак не повлияет. Экономика по-прежнему стагнирует, и с ней все плохо. Расходы бюджета по-прежнему выше, чем доходы. Значит, бюджету от этого плохо. Ничего не меняется, кроме того, что закручены гайки. Да? Значит, все равно надо что-то делать в экономике. Что делать в экономике, никто не знает. Можно попытаться еще раз устроить Косыгинскую реформу или экономический эксперимент третий раз. Да, но, собственно, да. Это то же самое, что делал
это мы поговорим.
Горбачев с хозрасчетом.
Давайте посмотрим. Да, кстати, еще вот слово хозрасчет у нас сегодня не звучало. 7373948, телефон прямого эфира. Тут, кстати, 819-й пишет, что проблема Горбачева в том, что он не советовался с рабочим классом, потому что тогда можно было бы найти, как остаться в социализме, а верхушка, утверждает 819-й, не захотела, она зажралась, и надо было вообще Ленина читать правильнее, потому что там у Ленина написано, что хозрасчет, большими буквами прямо, 819-й пишет, хозрасчет невозможен в соцсфере, на транспорте и так далее.
Ну, как раз Горбачев постоянно советовался с рабочими. Он постоянно ездил в один город, в другой город, встречался с рабочими, встречался с интеллигенцией, пытался из этого чего-то понять. И более того, не только он, но и представители политбюро Горбачевского тоже ездили.
Хорошо.
И как-то ничего из этого не вышло.
674-й. Вот вы как бы говорите одно, а вам возражают другое. Вы говорите, экономика стагнировала. 674-й. Что, сталинская экономика стагнировала?
Сталинская экономика уже не было.
А так почему? То есть это же та же экономика.
Сталинская экономика и советская экономика времен Брежнева и Горбачева – это разные экономики. Ну, хотя бы по той причине, что в сталинском, значит, в сталинское время не было в такой поддержке АПК, которая как пылесосом высасывала деньги, значит, не было такого странного положения, когда покупали зерно за рубежом, чтобы откармливать здесь наших, значит, коров, и все это, значит, было абсолютно экономически нецелесообразно, да?
Не-не-не, подождите,
вот вы пытаетесь... Сталинская экономика более, и на самом деле, сталинская экономика, она более жесткая для конкретного человека. Плохо жилось при Сталине человеку.
А в среднем. Говорят, понижают.
Хуже, чем при Брежневе.
Да? Ну, правда.
Говорят.
И берете рецепт Сталина и возрождаете экономику в 84-м году, нет?
Извините, не было того крестьянства, которое грабил Сталин, и за счет которого все производилось.
Вот так. Хорошо, теперь... плевать хотел Горбачев на простых людей, одна показуха. Вот видите, 715-му все понятно. Нормально описали. Ездить по стране, по заводам пиариться, это не значит общаться и советоваться с рабочим классом. Я ждал, вот, что кто-то напишет. Андрей 816-й это написал. У меня всегда вопрос в этом. Может быть, Андрей, вы напишите. А как, с вашей точки зрения, выглядит вот этот вот совет генерального секретаря ЦК КПСС с рабочим классом? Вот от рабочего класса кто там? Ну, вот интересно, Виталий говорит, люди просто думают о Советском Союзе не по факту, а потому что тогда пломбир был вкусный, а жена была молодая. 630-й. В нашем институте передовые ученые в 87-88 году даже смогли создать коэффициент ускорения экономики. Не-не-не, Андрей, подождите. Давайте, вы же спорите, вы говорите, что он не советовался с рабочим классом. Значит, вы знаете, как можно это организовать. Вот и напишите. Оказывается, Сталин грабил крестьян. Понятно все с вами, пишут 730.
Ну, а что делать? Действительно грабил?
Александр Дюков, ну, грабил или не грабил?
Ну, извините, коллективизация была, коллективизация это была...
Нет, ну подождите, коллективизация была не в 50-е годы.
Нет, ну, начнем с того, что и крестьяне, и Сталин начались не в 50-е годы, да?
Да, значит, тоже правда.
А было, значит, коллективизация, было раскулачивание. Что такое было коллективизация? Это изъятие ресурсов из деревни для того, чтобы провести индустриализацию и так далее. То есть,
Потом это на несколько десятков лет хватило, а потом эффект закончился.
Ну, какое-то время хватило, да?
Потом деревня кончилась, и в 53-м году пришлось начинать послабление, и деревня превратилась в черную дыру советской экономики.
Об этом вы уже говорили, хорошо.
Не столько даже ВПК, оборонные расходы, сколько вот эти расходы на сельское хозяйство. И субсидирование продовольствия.
Понятно. 4,5 минуты до окончания голосования. Нам не хватает примерно 100 человек, чтобы это было 2000-е голосование. Так много народу у нас было, по-моему, один раз на каком-то из голосований, по-моему, как-то связанных со Сталиным. Но неважно. Сегодня у нас, судя по всему, есть вероятность, что будет 2000 человек проголосовавших. Но для этого вы должны, что называется, более активными быть в этом голосовании. Еще 4 минуты. Теперь попрошу гостей надеть наушники. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому обсуждению. По возможности, коротко, прошу.
Здравствуйте. Короткий вопрос. У вас передача все-таки про Горбачева. Вот вопрос.
Мы про альтернативы, а не про Горбачева.
Ну, значит, вот как он пришел к власти? Вот говорили, что его там как бы наиболее достойного избрали для решения накопившихся проблем. Ну, во-первых, он, я не уверен, что он успешно решил эти накопившиеся проблемы. Во-вторых, когда вот он, значит, как именно он стал вот, сказать, кандидатом на должность генсека, это произошло в тот момент, когда Константин Устинович Черненко предложил его в качестве руководителя секретариата, и это была очень сильная борьба. Там почти все политбюро против Горбачева.
Слушайте, давайте мы не будем темы менять. Альтернатива была?
вопрос, почему Черненко его так продавливал?
Все равно. Все-таки давайте не почему Черненко так продавливал. Черненко умер довольно давно, на самом деле. Тут вопрос в другом. Варианты какие были? 7-3, 7-3. Может быть, Черненко не было вариантов, кроме как Горбачев?
Нет, ну почему? Почему? У Черненко, может быть, и были варианты, но, конечно, Горбачева присмотрели еще раньше, еще до Черненко, как одного из возможных будущих, значит, руководителей.
Нет, он двигался на социальном лифте, это понятно.
Он двигался вперед.
78-го,
и он, по-моему, года. Он был, в общем, в бюрократических вещах не так уж плохо, не надо думать о нем-то.
7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, коротко прошу.
Незадолго до своей смерти Андропов в Кремле фотографировался. С одной стороны стоит Алиев, а с другой Горбачев. Плечом к плечу они к нему стоят. Вот была альтернатива Алиев.
Да, Алиев не был альтернативой по одной простой причине. Алиев был, что называется, нацмен.
Как
Щербицкий, советское, вы говорили, да, об этом. Советское государство, оно было устроено тем, что для нацменов были свои национальные республики. А выйти за пределы этих национальных республик, это было дело, в общем, довольно сложное. И тем более не на такую первую должность. Но Алиева, конечно, никто бы не пустил. Хотя это было бы интересно, потому что мы знаем, что Алиев дожил до 12-го, по-моему, года.
2012-го. Но он долго руководил, да.
Руководил долго, и, в общем, нельзя сказать, что он был...
В ваших формулировках пишет 674-й, Сталин-то тоже нацмен. Я бы добавил и Брежнев.
Брежнев, во-первых, не нацмен. Брежнев абсолютно, значит, свой русский человек, да. Значит, и он себя, кстати говоря, ему пришлось писать с украинцем, но он, значит, это чисто
был конъюнктурно. Ну, пришел-то он оттуда.
Ну, все-таки одно дело, значит, из Азербайджана, а другое дело из Днепропетровска. Это раз. А во-вторых, что касается Сталина, ну, вот как раз и Сталин, это была определенная прививка для советской партноменклатуры о том, что не надо нам такого больше.
Ну да, и сравнивать времена Сталина и времена, которые обсуждаем мы, тоже, наверное, не очень правильно, потому что это разные страны.
Коллективное, все-таки, как это не странно для нас сейчас, действительно в
СССР
существовало коллективное руководство. И они действительно вот определенным образом коллективно совещались, и это было, да, значит, это было не публично, но под ковром это коллективное руководство действительно существовало. И при Брежневе,
462-й. И потом. Была ли альтернатива перестройки? Конечно, была. Альтернатива была гнить медленно, гнить с достоинством, в пыли партсобраний. Альтернатива заколачивать досками трещины в бараке, в барже, которая уже пошла ко дну с видом на политический морг, а Горбачев понял, что труп не надо бальзамировать. Он попытался, он пытался его оживить. Получилось? Нет, не получилось, но хотя бы попробовал. 7-3, 7-3, 94. 30 секунд до окончания голосования. Не забывайте об этом. Будем сейчас подводить итоги. И последний звонок. У вас даже чуть меньше, чем полминуты.
Здравствуйте, Михаил. Значит, Горбачев всегда говорил об общеевропейском доме. Вот. А туда, в этот дом не хотели брать Среднюю Азию. Ведь тогда 80 миллионов человек...
Альтернатива была или нет?
Нет, не было.
Не было альтернативы. Я просто специально сейчас требовал, чтобы человек конкретный ответ дал, потому что сейчас я предлагаю вам попытаться предугадать, как проголосовала аудитория. Более 2000 голосов, мы близки к рекорду абсолютному наших голосований. Итак, был вопрос.
Конечно, все написали, большинство написало, что альтернатива была. Потому что если говорить о том, что альтернативы не было, то это очень беспросветная картина мира.
Доля, хорошо, доля. 70, 80, 90.
Я думаю, от 50 до 70%
50-70. Говорят. Александр Дюков, Павел Кудюкин.
Я думаю, примерно процентов 60, то есть укладывается в ту же вилку.
60% полагают, что альтернатива была. Вот результат. 63% полагают, что альтернатива была. 23% говорят, а я не знаю, была или нет. И 14% уверены, что альтернативы курсу Михаила Горбачева на перестройку 40 лет назад просто не было. Павел Кудюкин, Александр Дюков, я благодарю вас. Спасибо.